передается из поколения в поколение. Но я думаю, что логично будет, что и хорошее тоже передается. Как вы думаете? И здесь этот процесс, он показан. Вера, которая была в бабушке, потом перешла к маме, да? И потом перешла к сыну. Здорово, нет? Братья и сестры. И я верю, что сегодня вот это доброе, то, что ты делаешь, то, что ты служишь Богу, это передается из поколения в поколение. Аминь. Аллилуйя. Поэтому не зря ты сегодня берешь с собой на собрание своих детей. Даже и тех, кто в утробе, особенно они впитывают. От Господа. Аллилуйя. И уже наши дети, они могут чем-то делиться с нами, правда же? Давайте мы помолимся вначале за наших деток, и потом они поделятся словом. Юра, ты сегодня молишься? За детей ты молишься? Да?
О, Егор первый. Молодец. Молодец, умница. Жаждущий парень. Все, да? О, молодцы. Давайте благословим наше потомство. Благодарим Тебя, Отец Небесный. Благодарим Тебя, что Ты, Господь, благоволишь к нам, и что мы можем приходить в Твое присутствие. Господь, мы и наши дети, поклоняться Тебе, славить Тебя. Благодарим Тебя, Отче, благодарим Тебя, что Ты Бог благословляющий, Бог, Господь, верный и преданный. Мы нуждаемся в Твоей помощи, мы нуждаемся, Господь, в Твоей мудрости, в воспитании наших детей. Мы, Господь, нуждаемся в каждом дне, Господь, общения с Тобой. И мы хотим просить Твоего благословения на наших детей. Благослови их своим отцовским благословением. Пусть Твоя доброта, Твоя любовь и Твоя мудрость сопровождают их по жизненной дороге. Простри над ними свои могучие крылья и защити их от бед, болезней и зла этого мира. Пошли им, Господи, верных друзей. Пошли им, Господь, тех людей, которые будут, Господь, направлять их, Господь. И пусть Твой Божий Дух направляет их по жизни. Мы благодарим Тебя за каждого нашего ребенка. Благодарим Тебя, Господь, что они сегодня не принадлежат этому миру. Что они, Господь, с раннего детства, Господь, принадлежат Тебе. И пусть, Господь, они будут всегда любить Тебя, молиться, приходить в Твое присутствие. А нам, родителям, даруй, Господь, мудрость воспитания наших детей, чтобы мы проводили время с нашими детьми в чтении Слова Твоего, в размышлении, в молитве. Пусть они также молятся Тебе, Господь, и получают ответы, Господь, на молитвы. Пусть утверждаются они, Господь, в том, что Ты любишь их, Господь, и заботишься о них. Пусть Твоя воля, совершенная, благая и угодная, исполнится в их жизни. Пусть, Господь, будут они успешны, Господь, в учебе, во всех делах, в послушании Тебе, в послушании родителей. Пусть Господь во всем прославляется Твое имя в жизни наших детей. За все Тебя благодарим и славим. Отец Иисус и Дух Святой. Аминь.
«Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими». От Матфея, 16 глава, 27 стих.
«Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее, пути приятные, и все стези ее мирные». Притча 3, 16-17. «Ибо ангелам Своим заповедует о тебе, охранять тебя на всех путях твоих». Псалом 90, 11.
«Путь беззаконных, как тьма, ибо не знают, обо что споткнуться». Притча
4.19. «Благословлю Господа во всякое время, хвала непрестанно в устах моих». Псалом 33.2.
«Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Притча 17.17.
«Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день». Притчи 27.1.
«Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Галатам 5.1.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, а имел жизнь вечную».
«Блажен муж, который не ходит на собрание нечестивых».
Молодец.
Спасибо.
Все, детки проходят на детское служение. О, мне тоже досталось. Спасибо. Да, я рассказывал стихи сегодня, читал. Да, хорошо. Ну что, сейчас детки уже заберут свои Библии, вещи и пойдут на детское служение. Все уже, да? А нам ничто не мешает продолжить следовать за Господом. Правда же? Тебе ничто не мешает? Нет, да? Ничто не мешает нам услышать от Бога Его Слово, поэтому я хочу пригласить моего дорогого брата, друга Дмитрия, который сегодня по воле Божьей, по милости Божьей с нами, поэтому, Дим, приглашаю тебя послужить нам.
Здравствуйте, я очень рад быть с вами. Вот, однозначно верю, что это Божья воля, потому что я 3 месяца не был дома и появился домой на сутки. И моя жена отпустила меня к вам. Поэтому я в это верю. И я абсолютно согласен с тем, что мы разговаривали с Сергеем в кафе, сидели. На самом деле мы сейчас наблюдаем, что происходит с детьми, и мы за нашими наблюдаем. И моя дочь, она делилась там на одной встрече. Она говорит, что я много чего вижу, слышу в своей жизни. Она говорит, ну если бы я не знала историю своих родителей, говорит, а я знаю историю своих родителей, и, говорит, для меня этого достаточно. Это лучшее свидетельство того, что Бог есть, Он живой, реальный, и то, что Он меняет свою жизнь. Поэтому на самом деле это важно. И мы на самом деле передаем, я верю, что мы на генетическом уровне передаем детям веру. И люди говорят, ну я не верю. Знаете, вот христиане, они такие апологи, а я не верю в генетику. Слушай, но почему у музыкантов рождаются музыканты уже с определенными способностями? Вот я один из своих талантов, который я не использую, я зарыл его в землю, художник. У меня в родне по белорусской линии, у меня художники краснодеревщики. Я, если я хочу рисовать, я могу сесть и нарисовать там портрет, ну вообще без вопросов, потому что это где-то на уровне генетики. Вот у нас есть Фира, она художник, она рисует, ее никто этому не учил, но она рисует такие вещи. Она прочитала «Войну и мир» и нарисовала всех героев. И когда она в школу принесла, и учительница это увидела, то она там лишнюю еще и 5 поставила. Слово мудрым. И если мы можем земные таланты передавать детям, я верю, что мы можем передавать, потому что Павел говорит о себе, я от прародителей служу Богу с чистой совестью, в этом же послании. То есть свидетельство двух истин, как минимум несколько вещей, говорят, несколько, знаете, стихов в Библии говорят о том, что мы ответственны за то, что мы передадим своим детям. Аминь. И я в это верю, потому что так и передается. Знаете, самое ценное, что передал Авраам и Исааку, это завет. Благословение завета. Так или нет? Это не была какая-то вещь, которую можно было потрогать. То есть то, что можно было потрогать, поделили между собой дети-наложниц. Они там целые там устроили там за наследство битву. А Исаак получил то, что он должен был получить. Потом он это передал Иакову. Потом Иаков передал 12, и пошло и поехало. И так до пришествия Иисуса Христа. И если это работало в Ветхом Завете, то Новый Завет, он лучше, чем наш. Аминь. Но я сегодня хочу немножко о другом говорить, ребята. Потому что я много езжу, много чего вижу. Я вижу, как в последнее время, а я верю, что мы живем в то время, когда Бог выводит свою церковь как невесту. И поэтому сейчас я наблюдаю, как во многих церквях происходят процессы и выходит именно на поверхность то, что было скрыто раньше, потому что Бог хочет сделать свою церковь чище, сильнее, и Он хочет сделать свою церковь поднять на тот уровень влияния, который будет готов вместить в себя погибающий мир. Потому что, ребята, нам предстоит вместить 8 миллиардов людей, ожидают услышать весть о спасении, и у Бога есть для них план. Поэтому то, что вы будете с этим делать, вы либо согласитесь с Божьим планом, либо не согласитесь. Но вот смотрите, что делает мир, тенденция мира. Сегодня вы знаете, что есть такое понятие, как толерантность, есть ювенальная юстиция, да, есть такое дело, знаете, да, об этом. И мир сегодня, знаете, он практикует такую интересную, когда это мир практикует, для меня это нормально. Когда мир практикует психологию жертвы. Но когда это происходит с христианами, для меня это проблема. И то, о чем я сегодня буду говорить, как избавиться от психологии жертвы. Потому что, к сожалению, да, если ты смотришь христианство первого времени, вот назваться христианином во времена там, апостолов первой церкви, это подписать себе смертный приговор. Вот реально, то есть как бы ты не знаешь, пошел на собрание, ты не знаешь, придешь или не придешь. Даже знак рыбка появился, потому что ногой один показывал, рисовал полукруг, а второй рисовал полукруг в ту сторону дома, где собираются собрания. Она могла быть рыбка и так, и так, и так появился на самом деле. На самом деле, вот, история говорит, что происхождение этого знака таково. И ты никогда не знал, что с тобой будет. Но когда ты сегодня, когда есть куча учений, куча интернета и куча информации, наше христианство, оно становится каким-то генномодифицированным таким, знаете, оно такое домашненькое, такое тепличненькое такое. Оно хорошее в церкви, и все такие песни поют, аллилуйя, вот поклоняюсь, и жизнь моя принадлежит тебе. Вот кто пел эту песню последнюю? Все. А кто верит в эту песню? Вот вы ее поете, кто верит, что это правда? Это ж вы не о Боге поете, что Он хороший, вы же о себе поете, я поклоняюсь тебе, и вся моя жизнь тебе принадлежит. Слушайте, вся моя жизнь – это серьезное заявление. Это не просто там аллилуйя, там, Господь, вся моя жизнь тебе принадлежит, но вот это я бы поменял вообще в своей жизни, вот тут я сам разберусь, вот тут мне вообще эти люди не нравятся. И мир сегодня, он направлен на то, чтобы взять, и он давит на психологию человека. И многие люди, они принимают менталитет жертвы. Они говорят, мне плохо. Вы заметили, да, что есть люди, и даже в церкви есть такие, ты их встречаешь, у них всегда все плохо. Заметили, да, что есть такие люди? Есть люди, которых ты встречаешь, ты их годами не видел, и ты такой, о, аллилуйя, такой, как дела, начинаешь общаться, и вдохновляешься. А есть люди, которых ты встречаешь, и думаешь, я почему лет 10 не встречал? Потому что мир сразу, знаете, была солнечная погода, ты повстречал человека, и дождь пошел. Потому что все плохо. И это мышление мира. Это Бог говорит, что все хорошо, а дьявол говорит, что все плохо. Послушайте, есть всего две точки зрения. И мир, он разными способами это все навевает. И знаете, мы все сталкиваемся, послушайте меня, поймите только меня правильно, я могу, да, спуститься нормально, не засвечусь я нигде, не зазвеню, я имею в виду. Мы все сталкиваемся с определенными в жизни вещами. Все проходят определенные вещи. У всех есть детство, у всех есть там столкновения с людьми, у всех есть учебное заведение. Вопрос не в том, какая была твоя история. Вопрос в том, как ты реагируешь на эту историю. Потому что если мир живет, он сирота, и он не знает, что и как, то послушайте, мы в церкви, мы знаем, что есть Бог. Аминь. И наш опыт, он не больше опыта Иисуса Христа, ребята. Слышите меня? У меня есть неверующая сестра, ей становится лучше, двоюродная. И она меня знала до покаяния и после покаяния. И у нее свое представление о христианстве. А я, когда был молодой христианин, я везде писал места писания и заклеивал их. Даже в туалет садишься, оп, дверь закрываешь, и то у тебя там целая была панорама. Не помню, что там висело, но, короче, что-то хорошее. И она говорит, я пришла, говорит, села в туалет, подумала, откуда здесь Слово Божье? И она знала, что я уверовал, она все ждала, она мне потом с годами рассказала, когда она меня впервые увидела, знала бандитом, а потом уже я освободился и уверовал, она меня уже знала, увидела впервые христиан, она говорит, я все ждала, когда ты начнешь агитировать, как она говорит. Я говорю, а зачем мне тебя агитировать? Ты знала мою жизнь до того, и ты знала после мою. Зачем какие слова? Ты все прекрасно знаешь. Я только должен принять, ты должна только принять решение. И вот мы сидели у нее дома, она до сих пор не приняла решение, но у нее еще все впереди. И пришла еще одна наша родственница, вот из разряда все плохо. Потому что есть люди, которые часами могут рассказать, какая у них жизнь. И когда ты им показываешь выход, они не хотят освободиться от этого. Знаете, что люди зачастую с психологией жертвы, вопрос не в том, чтобы им освободиться. Когда они встречаются с тобой, вся задача этой психологии, знаете, что сделать? Почувствовать себя, заставить виноватым. Потому что ты можешь сказать, прости, пожалуйста. Если бы человек искал просто возможности там конструктивного какого-то решения вопроса, он сказал, ладно, прощаю. Потому что прощение – это не чувство, это решение. Но психология жертвы, она основана на чувствах человека. Ты не понимаешь, как мне было плохо. И ты можешь миллион раз попросить прощения, и все равно останешься негодяем. И приходит вот эта наша родственница, и я сижу, и она начинает рассказывать, как ей все плохо. И моя сестра, которая не христианка, она знаете, что ей говорит этой родственнице? Она говорит, послушай, дорогая, если ты пришла жаловаться на жизнь, то не делай это, потому что место жертвы уже занято. И я подумал, какая великая мысль. Есть одна жертва, которую удовлетворило все небесное правосудие. Это жертва Иисуса Христа. Слышите меня? Это самая большая жертва, и это жертва, которая имеет смысл. Все остальные жертвы смысла не имеют. Поэтому не становитесь психологией, не принимайте психологию жертвы, не поддавайтесь чувствам. Знаете почему? Потому что это не приведет ни к чему хорошему. Все, что это вас заставит отгородиться от людей, это заставит вас ненавидеть людей, презирать людей, и в итоге это вас разрушит. Я читал, как христианский врач доктор Колберт, есть такой парень, который на основе Слова Божьего, он учился на врача, и потом у него была своя история, и он начал лечить людей, потому что Бог начал ему в Библии показывать определенные вещи. У него есть в Америке клиника, и там люди говорят, что даже с третьей степенью рака они исцеляются. Без химиотерапии, безоперационно. Потому что первое, он говорит, что когда люди приходят с онкологией вообще, он говорит, мы их помещаем на 3 дня, по-моему, на 3 суток. Там есть такое место, где они называются, это психология прощения. И они прибывают, и они говорят, они должны освободиться от всяких негативных мыслей, если хотят увидеть прогресс в своих телах. Потому что все ученые, даже неверующие, они говорят, что когда ты исследуешь людей вот с онкологией, что онкология – это, как правило, когда люди находятся в осуждении. Все люди, которые попадают к врачам, они кого-то ненавидят, кого-то судят. То есть у них все это рождается где-то на том уровне. Знаете, Библия же не ошибается, она говорит, каковы мысли в душе человека, таков и он. Аминь. Поэтому я сегодня буду говорить о психологии жертвы. И психология жертвы, она покушается на самое святое. Сначала ты рождаешься не в той семье. Потому что, родители у тебя такие вот, как бы. Потом, когда ты женишься, у тебя не тот муж или не та жена, как говорят женщины, ты такой негодяй, там, молодость свою загубила. А муж говорит, если не ты, то я вообще бы тут мир бы перевернул, бывает такое. Потом дети не те, и самое главное, что церковь не та, пастор не тот. Вообще пастор только тот в начале твоего христианского пути, я как понял. Когда ты приходишь, небритый, там, в дырявых штанах, приползаешь, не знаешь, что делать, тогда пастор тот. Но потом ты снимаешь дырявые треники, одеваешь там какие-то дорогие штаны, и все, уже пастор не тот. Да, так или нет, знаете? Я же говорю о том, что я прекрасно понимаю. Поэтому это опасная такая тенденция. Есть такой, говорит, и когда ты людям пытаешься помочь исцелиться, они говорят, не надо, мне нравится таким оставаться. Люди детей не воспитывают, иногда приходишь в церковь, они несутся, не здороваются с тобой. Я пришел к одному своему другу домой, и ребенок настолько отвратительно себя вел за столом, я ему сделал замечание, он с моей тарелки взял кусок банана, разжевал его, наплевал на стол. И я говорю, что ты делаешь? А мама такая говорит, ничего, это у него все такое настроение такое. Я думаю, мне бы мой батя как таких пиндалей бы дал, что у меня настроение поменялось в один раз. У меня школа находилась 2 минуты от меня ходьбы, и как-то я то ли в 4-м, то ли в 5-м классе был, меня вызвали к доске на русском языке, и пока я писал, а еще вызвали со мной Саню Аболтуса, который сидел со мной за партой, и пока я писал свое задание, он мне там рожец нарисовал, и я говорю, ах так, я ему. Мы так повеселились у доски, закончилось тем, что учиться было в слезах, Она позвонила домой, моему папе Надару Демьяновичу, и его в субботу, в выходной день, оторвали от международной панорамы. И 2 минуты, и он в школе. И он такой пришел, говорит, в чем дело? И она классный, учиться по русскому языку. Она рассказывает о том, как я плохо себя веду в последнее время. Он говорит, подождите минуточку, в школе еще не было видеокамер. Вывел меня в коридор. Как влупил мне один раз. Я был как Миронов в бриллиантовой руке, вот с таким ухом. Оп. Говорит, дома добавлю. Пришел, выслушал, все спокойно. И дома мне как всыпал. Я думаю, сегодня ювенальная юстиция, наверное, посадила человека. Но, а вы знаете, что дурь вышла сразу. Не могу сказать, что я стал отличником, но вот эту учительницу, когда я видел, у меня точно уже никаких дурных мыслей не приходило. Поэтому иногда люди, знаете, говорят, у меня не то настроение. Я думаю, ремня тебе в детстве не давали. И я как-то в Симферополе захожу в транспорт, такой мальчик такой, чуть ниже меня. И он такой заходит, говорит, и бабушка, ну-ну-ну, маленький, ну не надо. Люди все смотрят, мне папа солдатиков не дал. И бабушка такая достает машинку, чупа-чупс такая, как жонглер начинает. Ну, что тебе, внучек, ну давай, ну это у тебя папа такой, ну давай. Знаете, ну это ладно, ребенок. А когда в детстве, в церкви взрослые люди, мужики с бородой уже там это самое, там, или женщины взрослые, они точно так же себя ведут. Мне чего-то не дали, что-то не так в моей жизни. Господь обо мне не заботится. Послушайте, прекратите это. Потому что ваша история, она не уникальна. Смотрите, откройте вторую паралипоменон. Не, первую паралипоменон. Слово-то какое? Паралипоменон. В английском хроника. А есть, знаете, какое слово, которое можно записать? Летопись, да? А наши люди, они не ищут паралипоменон. Вот это слово евреи-то не могут выговорить. Есть анекдот старый, когда приходит муж домой, выпившая, жена верующая. И она говорит, пил? Он такой говорит, нет. Она говорит, ну пил же. Нет, не пил. Она говорит, ну-ка скажи паралипоменон. Он говорит, пил. Да, так вот, паралипоменон. Смотрите, в 4 главе, в 9 и 10 стихе есть история человека, она написана в 2 стихах в Библии. Написано, Иовис был знаменитее братьев своих. Мать дала ему имя Иовис, сказав, я родила его с болезнью. И возвал Иовис Господу Израилеву и сказал, о, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была бы со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. И написано, и Бог ниспослал ему то, о чем он просил. Да, так написано. Теперь послушайте, ребята, вот что интересно. Давайте на 9 стих. Иовис был знаменитее братьев своих. Очевидно, что речь в этом стихе не идет о мальчике 5-летнем. Когда говорится речь о знаменитее братьев своих, ведь на Востоке братом называют не только близких родственников, а и твоих друзей, то есть это уже история состоявшегося человека. Он был чем-то знаменитее, больше, чем все остальные. То есть, очевидно, он прожил какую-то жизнь. И знаете, что начиналось-то все не так. Потому что вот это само слово Иовис, написано, мать назвала его Иовис, потому что родила его как? С болезнью. То есть, послушайте меня, слово Иовис, оно в иврите звучит Иобед. Знаете, что оно означает? Больной. То есть, все женщины рождались, я присутствовал на родах своего второго сына, когда дочь рождалась, не пустили. Вот. Но, послушайте, я слышал от женщин, что роды – это больно. Ну, не самая, скажем так, приятная процедура, но... Очевидно, им было совсем все нехорошо, потому что мать просто назвала его больной. Мне кажется, что это само по себе психологическая травма, да? Есть хорошие имена, вот Давид, вот возлюбленный сын. Кто еще у нас? Александр – это защитник в переводе с греческого. Сергей не знаю, что значит, не посмотрел в Википедии, это моя вина. Вот. Михаил – предстоящий пред Богом. Представляете, и мама зовет там, иди кушать, предстоящий пред Богом, возлюбленный сын, защитник, и ты больной, тоже иди сюда. Знаете, что мне подсказывает? Мне кажется, что у человека вообще с именем больной, почему-то у меня есть такое твердое убеждение, что это не самый популярный человек, наверное. Мне кажется, что у такого человека немного друзей. Я ни разу не слышал, чтобы люди говорили, у меня друг больной. Когда говорят, что я там одного больного знаю, то это обычно тот человек, которого редко видят. Очевидно, вокруг него было немного людей. Слышите меня? Но послушайте, У него были не лучшие начала, но он с этим не смирился. Сегодня все смотрят на Ника Вуйчича. Слышали, да, такого товарища? Нет, ни рук, ни ног, да, так или нет? Тоже можно сказать, что больной человек. Но мне нравится, все репостят его цитату. Он говорит, всего у меня два пути. Либо я обижался на Бога за то, что у меня нет, либо я буду благодарить Бога за то, что у меня есть. И человек летает по всему миру и вдохновляет людей. Послушайте меня. Если Нику Вуйчичу, на самом деле, там очень простые проповеди, он говорит, очень простые истории, но предела ему две руки, две ноги, он потеряет свою уникальность. Он просто станет обычным человеком. Слышите меня? А он просто-напросто, несмотря на то, чего у него нет, он ездит по всему миру и проповедует людям. И он вдохновляет людей по всему миру. Послушайте, что произошло с Иаисом. Мать назвала его больной. Да, мать дала мне имя, сказав, ради взялась болезнью. Но Иаис не остался в том же положении. Он не стал обижаться на мать, на людей, на общество. Что он сделал? Он воззвал к Богу Израилеву. Так написано в вашей Библии, да? То есть он знал, куда нужно идти. Послушайте меня, дорогие мои. Зачастую, когда в нашей жизни плохо, мы идем к людям, вместо того, чтобы идти к Богу. Потому что кто-то там, тетя Маша сказала, дядя Петя сказал, там, Глоба там что-то напредсказывал, там, и вообще. И мы принимаем людей, которых не знаем зачастую мнение, как за чистую монету. Есть в жизни много советчиков. Сейчас модное слово «коуч». А в переводе на русский это «тренер». Но тренер это не катит. Тренер это в кроссовках, небритый, с перегаром и в трениках с коленями такие, знаете, там, «Адидас», три полоски. А коуч это как-то по-другому. Это модный, там, загаром, говорящим, вот так вот, соответственно, у них такой язык такой особенный у коучей, чтобы лучше доходило, потому что если он будет говорить на обычном, то не дойдет. И я, как человек, который занимается спортом, я смотрю фитнес-индустрию, и я замечаю, что 80% людей, которые продают программы, знаете, в чем проблема? В том, что они им не следуют. Они просто продают товар. Они употребляют вещества, стероиды, а людям рассказывают, как надо есть там творог и яйца. А люди на твороге и яйцах не могут так вырасти, как ты вырастаешь на стероидах. Послушайте, и вы не знаете историю человека. Ко мне к другу привезли такого бизнес-тренера, коуча с Америки. Он такой, у него корни наши, а он живет в Америке. И он такой, характерный загар, у него там шмотки характерные, машина, часы. Он такой весь такой, ну, коуч. А он задает элементарные вопросы, и не, он учит, у него там больше там сколько-то там тысяч подписчиков. Речь идет о сотнях. На Ютубе он им рассказывает, как жить, а задает моему другу элементарные вопросы. И мой друг говорит, я ему не верю, когда он уехал. Почему? Потому что он задает элементарные вопросы. И тот, кто его привез, говорит, ты прав. Знаете, это бизнес-тренер, а у него там в Америке кредитов там на сколько-то там сотен тысяч долларов, и за ним гоняется налоговая полиция. А он по интернету людям шурует, там рассказывает, как надо жить. Знаете, что Карнеги Дейл, который рассказывал всем, как приобрести друзей, он закончил один вообще там в одиночестве, в депрессии, там чуть как бы на грани помешательства. Зато он всему миру рассказывал, как надо друзей приобретать. То есть, послушайте, люди не дадут вам правильного совета, но мне нравится Иавис. Он не начал обижаться, он пришел к Богу Израилеву, и что он сказал Богу Израилеву? «О, если бы ты благословил меня благословением своим». Послушайте меня, люди, ключ номер один – вам нужно осознать ваш путь. Апостол Павел в Новом Завете напишет, что Бог, благословивший нас во Христе каждым духовным благословением в небесах, это Ефесянам 1 глава, прежде основания мира. То есть прежде того, как выйти в центр всего и сказать, да будет свет, Господь, послушайте, Он вас запланировал, и Он знает вашу судьбу. И лучше Господа вас никто не знает. Люди не дадут вам ответов. Люди загонят вас еще больше в угол, люди попадут в вас в ловушку, но если вы придете к Богу, Бог даст вам ответ. Аминь. Так или нет? Что он пришел, он сказал, о, если бы ты благословил меня благословением своим. Послушайте меня, дорогие мои, вам надо каждому человеку надо осознать, что есть мой путь от Бога. Мне не надо смотреть на друзей, мне не надо смотреть на людей. Люди в христианстве, у них в мире люди по одному думают. Люди думают, мне надо... значок депутатский, как у этого, платье, как у этой, машину, как у этого, штаны, как у... Они все хотят быть, как кто-то. Христиане, они думают по-другому. Вот если бы я был, как Петр, если бы я был, как Павел, послушай, тебе не надо быть, как Петр и как Павел. Они прожили свою жизнь, оставив яркий след, они не думали быть, как кто-то. Они прожили свою судьбу. И тебе нужно прийти к Богу и сказать, благослови меня, Господь, благословением своим, покажи мне свой путь. Зачем тебе жить другим путем? Ты не будешь удовлетворен. Слушайте, если вы не имеете удовлетворения в том, что есть Иисус у вас, то даже если что-то еще придет, кроме Иисуса, вы не получите удовлетворения. У меня есть друг, он очень известный мотиватор такой, он ездит, много проповедует, и он встречался там в Подмосковье с человеком, с миллионером, у которого свой совхоз, и он платит людям за то, чтобы, он хочет там, его там втирают, он хочет там до 100 лет прожить, короче. И все, что выращивается в этом совхозе, целая армия работников, они вручную жуков снимают, потому что никто ничем не поливает, все натуральное. И знаете, что он сказал? Он говорит, вы, христиане, бахнутые на всю голову. Это его цитата. Вот он так напрямую сказал при встрече. Потому что он говорит, я вкладываю миллионы, чтобы продлить себе жизнь, а вам Бог подарил жизнь вечную. Человек, который не верит в Бога, но сталкиваясь с христианами, потому что они все время приходят, им чего-то не хватает. Он говорит, послушайте, вы же говорите, что вам Бог все дал, и Бог все подарил. И это написано в вашей Библии. Аминь. Подумайте об этом. Примите свою судьбу от Господа. Зачем вам чужая жизнь? Вы не удовлетворены только лишь потому, что вы хотите жить как кто-то. И даже если вы что-то получаете, вы все равно не получаете удовлетворения. Иавис был умный парень. Господь, благослови меня благословением своим. Вам нужно осознать, что ваше. Я вот, у меня есть одна такая черта, даже среди мужчин неприлично говорить. Я человек, который вообще не интересуется футболом. А я много где езжу, я как не попадаю в мужские компании, все там. Я приехал в Житомир к друзьям, и там у меня была встреча. Как раз было несколько человек, они все помоложе, чем я, лет на 20. Вот. И мы уже покушали, и я говорю, ну что, пойдемте домой. Они говорят, нет, дядя Дима, какой домой? Мы сейчас идем, тут кафе есть с огромным телевизором, мы будем смотреть финал чемпионата Европы. Я говорю, чего? 10 вечера, это до скольки вообще будет? Мне неинтересно. А я без машины, а живу я там за городом. Они говорят, да нет, сейчас, это классно. Они такие довольные, но я такой думаю, ну ладно. И я прихожу в кафе, короче, я смотрю, как везде там, как-то, не, что-то, короче, орут. Вот. Я даже не помню, кто с кем играл, потому что я вообще футбол, я не понимаю всего этого. Это не моя жизнь. А все такие довольные, восторженные. И я такой смотрю, первый тайм закончится, я такой, фух, еще 45 минут. И я уже готов был отмучиться, еще 45 минут, а тут назначили дополнительное время. И когда это все в час закончится, они выходят, и они такие все довольные об этом рассказывают. Я такой смотрю на все это. Они говорят, ну как тебе? Я говорю, слушайте, это не мое. Мне не надо быть как вы. Вам не нужно быть как я. Апостол Павел говорит, у каждого свой забег. Если вы обнаружите свою уникальность, кто вы будете счастливы и удовлетворены. Вы не удовлетворены только лишь потому, что вы смотрите на кого-то и не осознаете того, что есть у вас. Вы не открыли Божью судьбу и Божью индивидуальность. Аминь. Кто вам может это сказать? Только Иисус. Я об этом рассказывал, что Иисус с учениками, самый яркий пример, это Кесария Филиппова. Филиппова, потому что Ирод подарил эту страну Филиппу, часть страны, своему сыну. Ирод, который гонялся за Иисусом, Иисус вырос, и Филипп вырос, сын Ирода. И Ирод, когда ему подарил, и поскольку это была область, то когда делили области, в угоду римским правителям ее назвали Кесария. Поэтому в тот момент, когда они были в Кесарии Филипповой, во времена Иисуса, было как минимум 4 Кесарии еще на территории Израиля. Помните, четвертовластник? 4 основных области. И в угоду римским правителям их назвали Кесария. Но чем отличалась Кесария Филиппова? Кесария Филиппова отличалась тем, что в Кесарии Филипповой есть огромная пещера, и люди туда никогда не спускались во времена Иисуса, потому что невозможно было, ну, она была глубокая, люди боялись спускаться. Оттуда вытекала маленькая речка, она называлась Баянис. Это один из 3 истоков Иордана. И поскольку вот эта штуковина была такая глубокая, люди думали, что там царство мертвых. И они называли его врата Аида. А переводчики даже перевели как врата ада. А это называлось врата Аида, царство мертвых. Ну, в принципе, оно очень синодально такое, похожее название. И туда приходили евреи в Израиле, приходила куча людей для поклонения, потому что стоял храм, капище стояло возле входа в эту пещеру, а эта пещера была видна, врата ада были видны из любой... Если ты находился в Кесарии, ты эту пещеру в любом случае видел. Представляете? И они поклонялись... Почему они туда приходили? Они поклонялись богу Пана. А Пана – это греческое божество, которое земледелие. И когда евреи, служащие богу, хотели, чтобы у них был хороший урожай, они еще на всякий случай приходили и в Кесарию Филиппову и приносили жертву Пану. И остатки вот этого хлебного приношения и зерна скидывались в эту пещеру. Оттуда был такой нормальный запашок. И эта пещера называлась «Врата Аида». И послушайте, Иисус стоит посреди всего этого, и они видят, что это врата Аида. И он говорит людям, послушайте, смотрите, тут вот язычники пошли, тут еще кто-то пошел. Знаете, еще один культ был в этой пещере, Эхо хорошо отражалось, а по греческой мифологии Эхо – это та богиня, которую низвергли с небес и отправили в пещеру за ее болтливость. Зевс это сделал, это они так в это верили. Вот, и поэтому туда приходила куча-куча разных людей. И вот посреди всего этого стоит Иисус, и он говорит, за кого почитают меня люди? Это посреди толпы народов разных. И они говорят, а тебе есть разное мнение? Он говорит, а вы за кого меня почитаете? И тут один, Симон, он говорит, ты Христос, Сын живого Бога. Вау! Иисус говорит, ты благословен, Симон. И он уже называет его не Симоном, а он, там игра слов. Он говорит, ты Петрос, блажен ты Петрос, камень. И он говорит, на сём откровении я создам церковь, которую врата ада не одолеют. Там есть игра слов. Скала и камень. Петрос. Петра – это скала, а Петрос – камень. И если вы откроете подстрочный перевод, греческий оригинал, вы будете видеть, что он говорит, ты один из камней. Откровение является скалой, на которой я создаю церковь, которую врата ада не одолеют. Но если ты понимаешь, что я Иисус, тогда ты становишься камнем и частью этой скалы. Знаете почему? Иисус же очень просто проповедовал на самом деле. Он всегда приводил те примеры, которые не просто там, вот представьте себе, как наши корабли бороздят просторы Мирового океана. Он тут же говорит, что если я для тебя Христос, то врата Аида тебя не одолеют. Вот у вас есть ворота. Смотрите, ворота – дело не агрессивного, а оборонительного характера. Вы принимаете решение, откройте и закройте. Другими словами, Иисус говорит, если я для тебя Христос, Сын живого Бога, тогда ты камень. То есть я тебе могу открыть твое будущее и показать тебя таким, как я создал. А во-вторых, тогда врата ада закрыты в твоей жизни. Но если ты переводишь взгляд с Христа на что-то другое, тогда ты сам открываешь врата ада. А почему он использует скала? Знаете, почему использует скала? Потому что есть такое понимание краеугольный камень. Петр, находясь в Риме, уже во время заключения, в 64-м году, когда будет писать послание, первое послание Петра, он напишет об Иисусе, что это камень краеугольный. Так или нет? Камень, который отвергли строителям угла, но который сделался главой угла, это краеугольный камень. То есть при стройке краеугольный камень, который закладывался в основание стройки, он нес на себе основную нагрузку. Да. И евреи верили, что храм Соломона был построен на камне, на краеугольной скале, которая является центром мироздания. Поэтому мусульмане, иудеи, христиане, все хотят на этом месте храм построить. И они за это воюют. И они, даже Саладин говорит, смотрели это Царство Небесное? Он говорит, кто владеет Иерусалимом, владеет миром. Почему? Потому что они верят, что это скала, на ней зиждется мироздание. А Петр говорит, не скала камень мироздания, Иисус камень мироздания. И знаете, что он дальше говорит? Что он говорит, что для нас он драгоценен в послании Петра. Он говорит, а люди, которые отвергают его, они всегда будут о него притыкаться. То есть послушайте меня, дорогие мои, о чем я здесь говорю? Если вы принимаете от Бога, и если вы готовы доверять Богу в своем пути, во-первых, врата ада всегда будут открыты. Во-вторых, только Он покажет вам вашу индивидуальность и тот путь, который вы должны пройти. Во-вторых, вы будете защищены от всего. В-третьих, вы станете камнем. Но если вы не принимаете Божьих путей, а позволяете кому-то другому говорить свою жизнь, вы всю жизнь будете притыкаться о Слово Божье. Хотите вы этого или не хотите. Об этом говорит Библия. Так или нет? Я просто, чтобы сэкономить время, показываю вам сразу Ветхий и Новый Завет. Так вот, Иовис, находясь, не зная Иисуса Христа как Господа и Спасителя, и получая иногда слово от пророков, Иовис не был священником. Слышите меня? Он не имел права входить в Божье присутствие, чтобы Бог с ним говорил. Он не был ни пророком, ни священником, ни царем. Но у этого человека, который родился в семье, и которого сказали, ты вообще больной, Он говорит, слушайте, может, меня и назвали больной, но это не моя судьба. Он пришел, говорит, Господь, благослови меня ты благословением своим. Мне все равно, что говорят люди. Мне все равно, что говорят про меня родители. Мне все равно, что говорят врачи. Благослови меня благословением своим. Аллилуйя. Я думаю, так зачастую надо делать в нашей жизни. Потому что мы то чувства, то люди, то обстоятельства, то еще что-то, страна не та. Что у нас еще там? У нас все вообще не то по жизни. Если так взять, разобраться. Город не тот, все не то, килька не та, там, тюлька там, что там, хамса, не знаю что. Вот. Все не то. Но если я прихожу к Богу, все становится на свои места. Мне все равно, что происходит вокруг меня. Пускай весь мир сходит с ума. Послушайте, я могу прийти к Богу и сказать, Иисус, ты мой Господь, покажи мне себя. Покажи мне, каким ты меня создал. Благослови меня благословением своим. Мне не нужно жить благословением, как у кого-то. О, ты не знаешь, какая у меня жена. А вот я была, какая разница? Я хотел жену, как Наоми Кэмпбелл. Ну, слушай, может, ты хотел жену, как Наоми Кэмпбелл, а у тебя Агриппина Тихоновна. Ты сам ее привел под венец, поэтому люби Агриппину Тихоновну, все 132 килограмма. Это твоя судьба, твоя радость, награда и благословение. Все. Послушай, у соседа всегда трава зеленее. Какая разница? Только Бог может открыть твое истинное предназначение. Аминь. Аминь. Дальше что он говорит? Вы знаете, что говорит? Он говорит, распространи пределы мои. Ребята, послушайте, если вы внутри себя не позволите Богу расширить, вам никто не поможет. Если вы не позволите смотреть на мир глазами Бога, если вы не позволите Богу нарисовать внутри себя картину, вам никто не поможет. Вы начинаете расти только тогда, когда вы сами этого хотите. Как только вы начинаете делать те вещи, которые вы никогда не делали, вы переступаете через свое «я». Рокфеллер, умный человек, он сказал знаменитую фразу. Если ты делаешь одни и те же вещи и ожидаешь, что твоя жизнь изменится, это сродни тебе идиотизму. Но это шизофрения. Но невозможно. Если ты что-то начинаешь менять в своей жизни, тогда что-то начнет меняться. Аминь. Знаете, и если ты обижен на кого-то, то найди этого человека и примирись с ним. И если ты хочешь исцеления, веди себя как здоровый человек. И если ты хочешь большого служения, начинай служить и что-то делать. Аминь. Если, как он говорит, расширь меня изнутри. Наше служение, наша жизнь растет ровно настолько, сколько мы выросли снаружи. Ой, снутри. Не вопрос не снаружи, то, что нас окружает. Мы живем изнутри наружу. Наш внутренний мир определяет то, что будет происходить во внешнем. Послушайте, но, если вы достаточно большие, чтобы внутри вас жил Бог, тогда и снаружи вы можете жить очень широко и расширенно. Бог живет внутри вас. Если внутри вашего духа хватает Творцу пространства, так или нет, то внутри вас целая вселенная. Аллилуйя. И только Он может вас расширить изнутри. Поэтому для христианина слово «не могу» звучит «не хочу». Люди говорят, я не могу простить этого человека. А если я тебе куплю квартиру трехкомнатную в Керчи с евроремонтом? Ну, надо подумать, да. То есть вопрос только цены. Так или нет? Все очень просто. Я не могу это делать, а если заинтересовал, о, это другая мотивация. У меня друг в Америке, лидер нашего служения, он все пытался похудеть, не получилось. А потом его друг, владелец автосалона, заспорил за ним, говорит, давай спорить на 25 тысяч долларов, если ты скинешь там 10 килограмм за год, то я выиграл. Но ты выиграл, а если не скинешь, то ну и ладно. Он говорит, вот это мотивация. Похудел человек. Вместо 25 тысяч долларов выбрал себе BMW Z4. Хорошая машина, кабриолет. Сейчас ездит по Флориде и наслаждается. Главная мотивация, так или нет? Но послушайте меня. Для нас, для христиан, есть хорошая мотивация в том, что однажды мы пред Богом и дадим отчет своему упованию. Это самая лучшая мотивация может быть для нас, так или нет? Хочу, не хочу, однажды я предстану, и Бог мне вообще все расскажет, что я думал, что я делал, даже когда это люди не видели, да? С чем я предстал пред Богом? Послушайте, это серьезно. В то время, когда мир сегодня продает хэштег «успех». Если ты подпишешь какую-то картинку «успех», ее пролайкают и прочитают. Даже если там какая-то билибердятина. Потому что мир продает успех. Хочешь быть успешным – делай это. хочешь быть успешным, неважно какой ценой, ребята, цена есть. Для христианина успех – это пристать на аудиенцию перед Всевышним однажды, мы об этом знаем, и дать отчет своему плане, и представить плоды своей жизни. Все очень просто. Аминь. И Аис говорит, расширь меня изнутри. Расширь меня изнутри, покажи мне, Бог, куда я могу дойти, куда я могу, что я могу сделать. Расширь меня изнутри. Послушайте, кроме Бога вас никто не расширит. Люди обычно вас сужают. Вы приходите к людям, говорите, аллилуйя, у меня есть идея. Люди говорят, нет, не работает, не получится, не позволят, нельзя, не можно, нет ресурсов, нет людей. Кшик-шик-шик-шик-шик, и обрезали вашу идею. Бог говорит, давай, все получится, все возможно верующему. Почему? Потому что я с тобой, потому что я за тебя, потому что я умер за тебя и оплатил все твои счета, потому что я Творец Вселенной, живу внутри тебя, и я не оставлю, не покину тебя. Я во все дни жизни с тобой. Аллилуйя! Вопрос, кому вы позволяете говорить свою жизнь. Аминь. Расширь меня изнутри. Дальше смотрите, что он говорит. И твоя рука была бы со мною. И Авис, он просил, чтобы рука Божья была над ним и направляла его. А мы живем тогда, когда Царство Божье внутри нас, и Иисус поселился внутри нас, и он говорит, не оставлю, не покину тебя. Ему нужно было искать этого. Послушайте, а это находится внутри вас. Кто из вас пользовался навигатором? А, знаете, там есть такая штуковина от пункта А в пункт Б, там Керчь-Симферополь, да? И ты еще не знаешь, что там трасса, где там, как помимо. Но ты сначала, навигатор всегда тебе показывает большую, от точки А до точки Б. Ты не видишь нюансов, ты просто видишь весь путь. А потом есть такая кнопка «В путь». И ты уже не видишь конечной точки, потому что ты видишь ровно на километр. Это для того, чтобы тебе нужно было водительство Духа Святого, чтобы ты далеко не отходил. Ой, ну знаешь, у меня тут свои планы. Нету моих планов. Ребята, я 21 год с Богом, 22 года с Богом, 21 год служения. И послушайте, я только в этом году понял, нету моих планов. Есть Его план в моей жизни. Все мои, если я говорю, что у меня есть свои планы, я постоянно в какие-то истории попадаю. Но у меня есть Его план для моей жизни. И если я вхожу в этот план и нажимаю кнопку «В путь», Он ведет меня. И Он говорит, тут объедь, тут притормози, тут я приготовил для тебя ланч, тут пит-стоп, тут заправимся, тут еще кого-то возьмем и поедем дальше, и дойдем до конца. Аллилуйя! Послушайте меня. Он говорит, и рука твоя была бы надо мной. Сколько раз скажите? Ведь вы же здесь, когда верующие сидите, кто из вас имеет больше одного года жизни в Боге хождения, вы все прекрасно знаете, что когда ваши мозги разрываются, а Бог подсказывает вам слово, иногда вы приходите к Богу, иногда не иногда потому, что подсказывает, а потому что вы иногда приходите к Богу. Каждый раз, когда вы приходите к Богу во время проблемы, говорите, Господь, покажи, как поступить, зачастую решение Божье, оно противоречит законам физики, логики, гуманизма и всего остального. Но когда ты поступаешь согласно Божьего Слова, каждый раз это победа. Правда я говорю или нет? А? Каждый раз, когда вы обращались к Богу за советом и говорили, Бог, помоги мне, если вы придерживались того, что говорит Слово, логос это или рема, неважно, вы всегда видели, как Бог действует в вашей жизни и как Бог дает вам победу. Правда я говорю или нет? Или это только в моей жизни? Это правда. И Аис говорит, Господь, я хочу, чтобы твоя рука была надо мной. Послушайте, почему? Потому что Иавис жил во времена тогда, когда нужна Божья рука должна была быть. А мы живем тогда, когда мы уже в Божьей руке. Тогда, когда мы его дети, когда он живет внутри нас. Правду я говорю или нет? А у нас навигатор, духовный GPS, у нас работает 24 часа в сутки. И вы, между прочим, знаете, когда вы правильно поступаете, когда неправильно. Вы знаете, когда вы идете по пути, когда вы сбиваетесь. И знаете, в чем проблема, когда ты сбиваешься с пути? Что ты смотришь не на навигатор, ты недоволен, ты не доверяешь своему внутреннему чувству, а ты позволяешь людям определять свой, твой путь. И каждый раз в этом проблемы. Но когда ты доверяешь Богу, ты видишь Божью руку и Божье водительство, с тобой начинает происходить нечто особенное. Аминь. 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 Так, 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 так. Ага. И рука твоя была бы со мной. Слушайте дальше, что он говорит. И рука твоя была бы со мной, охраняя меня от зла. Послушайте, Бог зачастую скажет, что вам делать, что не делать. Бог вам скажет, как провести переоценку вашему окружению, кому позволять говорить свою жизнь, кому не позволять, На самом деле это серьезно, и это очень важно. И он говорит, охраняй меня от зла, чтобы я не горевал. Вы замечали, что иногда, если вы начинаете копить обиду на людей, а бывает с нами такое, я жена, если бы слышала эту проповедь, сказала, наверное, о себе проповедую. Вот. Потому что мы все люди. И я прохожу точно так же, как и вы. И я замечаю, что если я начинаю кого-то судить, или я начинаю кого-то обижаться, что, в общем-то, одно и то же. Послушайте, я не могу молиться. Я как бы прихожу к Богу, я могу делать вид, что я аллилуйя, но мои мысли там. Почему? Потому что я позволил злу прийти в свою жизнь. Иаис говорит, охраняй меня от зла. Потому что объект моей молитвы не услышать Бога, а я все время думаю о том, о том, о том и о том. Аллилуйя. Послушайте, что говорит апостол Павел. Апостол Павел, Петр говорит так, говорит, если мужья приходят в ссоре и воздевают руки в молитве, то у них есть препятствие в молитве. И это не Бог их останавливает, а это то, что люди находятся, их мышление находится там. Апостол Павел говорит, я желаю, чтобы во всяком месте возносили молитву, воздевая руки без гнева. Так говорит апостол Павел в своем послании? Да, без гнева. А автор послания к евреям, знаете, что он пишет? Он говорит, чтобы какой горький корень, возникнув, от которого оскверняются многие. Горький корень. Знаете, хрен есть такая штука, в огороде растет. Его можно выкапывать, вырывать. Если ты там чуть оставил, он снова растет. Растет, растет. И я думаю, что Павел писал про хрен. Когда люди говорят, у меня жизнь не очень, вот как хрен. Я говорю, слушай, тебе надо где-то с сердцем там поработать. Поэтому ты как только чувствуешь, что хрен вырастает, тебе надо с этим выдергивать его. Иначе вся твоя жизнь будет как вот эта штука. Натертая она или не натертая, со свеклой или нет, но вся жизнь будет вот такая вот. Потому что корень от него оскверняются многие. И это не ответственность Бога, это твоя ответственность наблюдать за этим. Он говорит, храни меня от зла. Послушайте, но он живет в Ветхом Завете, а в Новом Завете у вас есть Дух Святой, который наставляет вас на всякую истину. И он говорит, оставь это, отпусти это. Я недавно в одном городе где-то там с кем-то там поссорился, что-то там пастор не поздоровался. Здоровые мужики. Я говорю, вы что на молитву не приезжаете? Я говорю, слушайте, раньше люди по 5 километров ходили пешком. А сейчас сесть на машину 2 километра приехать на молитву, нет, почему пастор не поздоровался? В Европу, ты не знаешь, что со мной произошло. Это вот моя мама, на самом деле это еще до мамы. Вот бабушка моя там что-то. И вот, да, и поэтому вот я дохожу, вот ношу женское белье и писаю в цветочный горшок, когда никто не видит. Слушай, прекрати переворачивать свою бабушку в гробу, там, тебе это не надо. Мужик, одень мужское белье и, короче, веди себя подобающим образом. Приходи к Богу и поднимай, и возноси молитву Господу за свою семью и за все остальное. Не будь жертвой обстоятельств. Аминь. Знаете, что написано дальше? Здесь. И Бог не спослал ему все то, о чем он просил. И Авис попросил Бога о чем-то. И Бог не спослал ему все то, о чем он просил. Апостол Иаков, сводный брат Иисуса Христа, он говорит, не получайте, потому что не просите. Он говорит, если не хватает мудрости, попросите у Бога, дастся просто. То есть я могу сделать вывод, если ты чего-то не получаешь в жизни, ты об этом не просишь Бога. Если Бог дал это Иовису, он даст это тебе. Бог нелицеприятен, он не может одному дать, а другого не дать. Религия говорит так, Бог кого хочет, кого благословит. Истина говорит, что Бог умер за весь мир и открыл небесные врата. Правду я говорю или нет, а? Религия говорит, что Бог избирает особо, а Библия говорит о том, что Бог оценил весь мир в цену Сына Единородного, и у всех одинаковые шансы. Пришел к Иисусу, ты можешь начать жизнь, которой еще не было ни у кого. Так или нет? Ну, правду я говорю или нет? Все очень просто. Смотрите, Иаис говорит, я прошу тебя об этом, Бог, и Бог ему послал. И написано, 9 стих, был известнее у братьев своих, известнее всех остальных людей. То есть представьте себе пожилого человека. Может, у него был большой дом. Может, у него там павлины ходили, может, он обладал огромным влиянием. Пришли целая куча и говорят: Иовис, расскажи вообще, как все начиналось. Может, он там чая там восточного выпил, посмотрел на бассейн с павлинами и говорит: знаете, когда все начиналось, все было не так. На самом деле, когда меня родили, меня назвали больным человеком. Но я с этим не согласился. И я сказал: Господь, благослови меня. Что произошло? Бог не послал ему то, о чем он просил. Аллилуйя. Мне нравится это местописание. Всего два стиха, но каких сильных. Послушайте меня. Он просил, и он получил то, что он просил. Если вы попросите у Бога, если вы с чем-то не согласны в своей жизни, ребята, послушайте, неудовлетворение приходит только одним способом. Вы позволяете кому-то влиять на ваше мышление. И вы принимаете психологию жертвы. И вы говорите: да, я несчастнее, чем все остальные. Моя история самая уникальная. Так как меня вас люди не бросали. И так далее, и тому подобное. Ко мне к одному пастору подошла женщина, он рассказывал, как в Америке, подошла женщина и говорит: если муж меня бросит, я буду горевать 20 минут. Потом одену красивое платье и буду петь, что все равно у Бога все хорошо. А от нее муж уходил. А ровно на 20 минут. Посмотрел, как она поет, и вернулся. И подумал: это мне самому нужно такое дело, вот как бы. Без нее далеко не проживу. Поймите, что на самом деле вопрос не в том, что с нами происходит и куда мы попадаем, вопрос в нашем отношении к этому. И если мы христиане, нам надо что-то с этим делать. Аминь. Потому что мы поем Богу: Господь, моя жизнь в твоих руках. Так слушайте, если ваша жизнь в Божьих руках, так отдайте ее Богу. Послушайте, если Иисус в вашей жизни, у вас есть жизнь вечная, так будьте счастливы и сегодня. Вы заметили, что люди, которые ищут счастье живут от конференции к конференции, у них счастье всегда завтра. Вы не заметили этого или нет? Он просыпается и говорит: вот завтра я... Нет, он говорит так: завтра я буду счастливым. Просыпается, и оно завтра не наступило. Потому что завтра — это то слово, которое написано на воротах ада. Завтра. Завтра. У меня сегодня есть Бог. Слышите меня? Я сегодня могу быть исцеленным. Я сегодня могу быть счастливым. Я сегодня могу быть благословенным. Я уже благословен. Мне не надо ждать чего-то особенного. Иисус в моей жизни. Даже если бы все рухнуло, и все покинули меня, и меня бы там, не знаю, что бы со мной сделали, единственное, и все бы забрали, есть то, чего у меня невозможно забрать. Это Иисус, который живет внутри меня. Я уже счастлив. Я уже имею жизнь. Я уже оправдан. А если ты умрешь, мы все однажды умрем. Слышите меня? Но для одних смерть — это проблема, это суд, а для других смерть — это приобретение. Мы все здесь странники и пришельцы. Ой, ты просто не понимаешь. Я верю, вообще я верю Богу, но меня так люди обижают. Слушай, ты либо веришь Богу, либо тебя люди обижают. Ну если я верю Богу, то какая разница, как люди меня ведут по отношению ко мне? А? Зачем мне ругаться? Если я ожидаю от Бога, зачем мне обижаться на людей? Если я обижаюсь от людей, на людей, значит, я от людей ожидаю. Ну, тогда не надо брехать. Надо говорить честно. Так или нет? Но если я ожидаю от Бога, какая разница, что говорят люди? Если я ожидаю от Бога, какая разница, что говорит экономика? Если я ожидаю от Бога, какая разница, что говорят врачи? Если я верю Богу, какая разница, что говорят самые близкие люди? Послушайте, есть один, который сказал: не оставлю, не покину тебя. Есть один, который принимает меня в любом состоянии. Есть один, который умер за меня тогда, когда я был не в лучшем состоянии. Есть один, который знает меня, создал меня, и тот, который предложил мне судьбу. И его зовут Иисус Христос. Аллилуйя. Поэтому, если кому-то и судить, то пусть меня судит Бог. Люди могут много чего говорить, но послушайте, но судьба наша от Господа. Аллилуйя. И поэтому, когда мне что-то не так, я просто прихожу к Богу. И я говорю: Господь, я в твоих руках. Я не говорю Богу: Бог, дай мне больше денег. Я говорю: Бог, используй меня. Пошли меня куда-то. Потому что я знаю, что если я куда-то приду, я буду инструментом в руке Божьей. А если я в Божьем плане, Бог позаботится обо мне. Аллилуйя. Правду я говорю или нет? Поэтому, послушайте, психология жертвы говорит одно, а Иовис говорит другое. А апостол Павел говорит: благодарю Господа моего за то, что дает мне торжествовать во всяком месте. Послушайте, у нас не психология жертвы, у нас психология победителей, потому что Иисус живет в нас. Аминь. И неважно, в какой стране, при каких обстоятельствах, послушайте меня, Неважно, как это происходит. О, у нас тут сегодня гонение, нам запрещают. Еще никого не убили, ребята. Почитайте историю Древнего Рима. Я вам просто рекомендую иногда. Там, начиная где-нибудь там с 62-го года, почитайте историю Древнего Рима. Как императоры сменялись, как одни запускали христиан в Рим, другие вытесняли. Как одни с ума сходили, убивая христиан, другие давали им поправки. Потом начинали снова сходить, и начинались гонения. Есть такой эпоха 10 императоров римских, знаете, период истории. Ее изучают в этих, в библейских университетах. Почитайте, что происходило на самом деле, и вы поймете, что вы живете, радуетесь и наслаждаетесь. Вам это самое не за что сегодня горевать, не за что отчаиваться. Вы сегодня живете в удивительное время. В удивительное время возможностей, время информации, время, когда вы можете достигать людей, время, когда перед вами открыт весь мир, время, когда вы можете путешествовать по всему миру. Апостол Павел всю свою жизнь потратил, чтобы сделать 4 путешествия. То, что указано сегодня на картах, можно за 2 недели облететь. Слышите меня? С остановками там объехать на автомобиле. В его время, у него на это заняло большую часть времени. Вы живете в то время, когда вы можете сегодня сесть на самолет здесь, а через 9 часов быть уже вообще там за экватором на другом конце земли и проповедовать людям Евангелие. Удивительное время. Поэтому это не то время, когда надо расстраиваться. Это то время, когда надо радоваться. Когда надо принять от Бога свою судьбу, наслаждаться и стать тем, кем Бог ожидает тебя видеть. Аминь. Вы что-то получили сегодня? Давайте помолимся. Потому что я думаю, это излишне. Что-то еще сегодня говорить. Мне нравится Иисус Навин. Последняя речь Иисуса Навина. Он знает, что ему после нее предстоит отправиться в вечность. И он говорит людям, вы можете избрать, каким богам вы можете служить. А я и мой дом, мы будем служить Господу. Мы в Беларуси с Женей Гуриновичем были в семье у Пятидесятника, он в 5-м поколении верующие. И там такая табличка висит дома, которой больше 100 лет. Его прапрапрадед, когда уверовал, в какой-то момент он просто вырезал эти слова из дерева и пригвоздил их в своем доме. Он просто принял решение. Я и мой дом, мы будем служить Господу. Знаете, что 5-е поколение людей уже в этом доме служат Господу. Рождаются свыше и идут вперед. Аллилуйя! Насколько много сегодня зависит от наших решений. Аллилуйя! Насколько много зависит от того, что мы передаем своим детям. Мы растим поколение неудачников, или мы хотим, чтобы следующее поколение дошло дальше и дошло до земли обетованной. Послушайте, это ваше решение. Но если вы примете правильное решение в сторону Господа, Бог может что-то сделать. Аминь. Давайте будем молиться. Прежде чем я буду молиться со всей церковью, я хочу обратиться к людям. Если есть те, которые никогда не принимали Христа как своего Господа и Спасителя, и впервые попали в нашу, а может не впервые, но вы никогда не отдавали Богу свою жизнь и не говорили «Иисус мой Господь», если вы здесь есть, помашите мне рукой, я хочу помолиться вместе с вами, чтобы все то, о чем я говорил, и вообще то, о чем говорится в церкви, оно начинается после того, как мы приходим к Иисусу и отдаем Ему свою жизнь и говорим, Иисус, Ты мой Господь, я больше сам не могу. Я отдаю Тебе свою жизнь, вверяю ее, верю, что Ты умирал за меня, и я хочу приобрести новую жизнь, я хочу по-другому, так, чтобы, вот как раньше не было, чтобы жизнь наполнилась смыслом. Если здесь есть такие люди, я хочу с вами молиться. Есть вы здесь или нету? Если здесь... Ну, ладно, давайте тогда будем молиться, как церковь. Аллилуйя. У Бога есть план. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты, Господь, основал эту церковь. Ты учредил эту церковь. Ты, Господь, поставил ее в этом месте. И церковь – это не человеческий институт. Церковь – это институт Божий. Церковь – это Божье творение. И Ты, Господь, у Тебя нет случайности. Она не случайно названа ковчегом спасения. Она не случайно, Господь, утверждена в этом месте во имя Иисуса Христа. И Ты хочешь проявляться через эту церковь, Господь, влиять, светить в этом городе во имя Иисуса Христа. Ты хочешь эту церковь сделать действительно, чтобы люди сюда бежали и хотели, чтобы забраться, как на ковчег, Господь, во имя Иисуса Христа. Я просто благословляю сейчас каждого человека в этом собрании. Я благословляю лидеров, Господь, пастора, Господь, лидеров команд, Господь, лидеров служений и каждого человека, которого Ты предназначил быть частью этой церкви во имя Иисуса Христа. Я просто благословляю каждого из них. И я молюсь Тебе, Господь, меняй нас, меняй каждого из нас. Дай нам мудрость, Господь, каждому человеку приходить к Тебе каждый день, Господь, утром и говорить, Господь, что Ты хочешь от меня. Вечер заканчивать, Господь, с тем, чтобы говорить спасибо. Я сделал то, что ты от меня ожидал, и я могу засыпать спокойно. Меняй нас, Господь. Освобождай нас, Господь, от прошлых травм, от прошлых обид. Освобождай нас от всего ненужного, Господь. Научись нас концентрироваться на Тебе, Господь. Смотреть на Тебя, принимать от Тебя, доверять Тебе, двигаться, Господь, в Твоем плане во имя Иисуса Христа. Господь, быть действительно, Господь, человеком посвящения. Не просто, Господь, быть человеком с психологией жертвы. Не просто навевать на людей чувство вины и осуждения, Господь, заставляя других обращать на себя внимание. Но, Господь, если мы обращаем на себя внимание, но только потому, что Ты проявляешься через нас, чтобы нас, люди, видели Тебя. Не чтобы они видели расстройство, депрессию, разочарование. Не чтобы мы вызывали жалость у людей. Но чтобы люди, встречаясь с нами, они встречались с Тобой во имя Иисуса Христа. Я просто благословляю, Господь, это собрание, Господь. Я благословляю, Господь, я не волнуюсь о нем, я не волнуюсь об этой церкви. Я знаю, что Ты просто все поднимешь на поверхность, что не от Тебя, Господь, и то, что не Твое, Ты вытеснишь, а то, что Твое, Ты оставишь, потому что Ты хочешь совершенным образом проявляться через эту церковь, прикасаться к людям, Господь, исцелять и благословлять их во имя Иисуса Христа. И я просто благодарю Тебя, и я благословляю каждого человека в этом собрании во имя Иисуса Христа. И те, кто, Господь, ищут, Господь, ответов, Господь, пусть придет ответ во имя Иисуса Христа. Те, кто сегодня испытывает симптомы болезни, я прямо сейчас обращаюсь к этим телам и приказываю исцелиться во имя Иисуса Христа и работать согласно плану Божьего во имя Иисуса Христа. Отец, те, кто не знает, Господь, как прожить до конца или в чем-то нуждаются, покажи, что Ты покрываешь всякую нужду, и Ты благословляешь больше, чем достаточно. Господь, дай, Господь, человеку направление, слово, открой двери для работы, бизнеса, Господь, во имя Иисуса Христа, или просто придет сверхъестественное благословение, чтобы, Господь, человек ни в чем не нуждался, во имя Иисуса Христа. Те, Господь, у кого конфликты в семьях, супруги, отцы, дети, Господь, пусть придет Твой мир, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть уйдет всякий дух, который контролирует семьи. И пусть придет, Господь, Твое осознание, Господь, и Твой мир, Дух Святой, и Твое исцеление во имя Иисуса Христа. Тех, кто молится о своих неспасенных родственниках, Господь, и если эти родственники не хотят их слушать, Господь, пошли жатву, Господь, пошли делателей на Твою жатву, пошли делателей, Господь, приведи в их жизнь тех людей, которым, Господь, они расскажут Евангелие во имя Иисуса Христа, и через которых они получат спасение во имя Иисуса Христа. Господь, дай нам осознавать всю серьезность того, что мы делаем. Дай нам понимать, что мы носители веры, что мы, Господь, передаем ее следующим поколениям, что мы, Господь, хотим, чтобы наши дети пошли дальше, а внуки еще дальше. И так до Твоего пришествия во имя Иисуса Христа. Дай нам, Господь, всегда быть образцом посвящения, Господь, чтобы люди могли о нас сказать точно так же, как Павел сказал Тимофею, что в твоей бабке обитала вера, в матери, и теперь она в тебе. Точно так же, чтобы можно было сказать про каждого из нас, что в нас обитала вера, в наших детях, и она сегодня в наших внуках. Во имя Иисуса Христа. И все, кто согласен, давайте скажем аминь. Слава Богу.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Я думаю, что это было здорово. Аллилуйя! Ты что-то получил? Ты готов воздать Господу славу? Аллилуйя! Великий Бог, мы благодарим Тебя за слово, которым Ты сегодня направляешь наши ноги, Ты направляешь наши сердца и всю нашу жизнь.